Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Всем добрый день! На связи Сидней, SBS и программа на русском языке. В ближайший час в микрофон буду гундосить для вас я, Лера Швец. Не холодно ли вам? Вот мне очень. Кто бы мог подумать, что в Австралии нет понятия нормальной инсуляции или двойных оконных рам? Сегодня у нас программа, как всегда, разнообразная, не холодная. Будут и мужчины, падающие в резервуар с шоколадом, и серьезные, грустные новости из Донецка. Будет экоактивист, который объяснит, как война в Украине разрушает природную среду, а еще будет балет. Вот такой план. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Точное время в Сиднее 12 часов 11 минут. Потрясающие, конечно, новости из Пенсильвании, которые мы только что с вами услышали в новостях. Значит, двое упали в шоколад. Резервуар не полный, шоколада по пояс, но выбраться невозможно. Пришлось сверлить отверстие снизу. Вот тут хочется понять, подставили ли ведра под текущий из отверстия шоколад? Если да, то что потом было сделано с шоколадом? Также, как долго эти счастливые двое ждали спасателей? И ели ли они в это время ожидания шоколад? В общем, я надеюсь, что скоро на экраны выйдет триллер про заключение в шоколадном резервуаре. Что-то вроде «12 разгневанных мужчин». Культовый фильм, снятый в комнате, если вы помните. Присяжные сидят и спорят насчет вердикта. Да, а вот, кстати, про фильмы. В Сиднее же уже вовсю идет 69-й кинофестиваль. Начался он 8 июня и продлится до следующего воскресенья, 19 июня. В программе фестиваля более 200 фильмов, 44 из которых австралийские или были сделаны совместно с австралийскими командами. Лорд-мэр Сиднея Кловер Мур отметила, что возвращение фестиваля – это знак того, что Сидней возвращается к привычной жизни после пандемии. Вот что она сказала на открытии. Последние два года были невероятно трудными для работников сферы искусств. Для всех, от актеров до продюсеров, агентов, техников за кадром. Я призываю всех сходить на фестиваль, посмотреть фильм или два, поддержать работников сферы искусств и местные бизнесы и получить при этом много удовольствия, сказала лорд-мэр. В программе фестиваля есть и фильмы, связанные с Россией и Украиной. Прямо вот свежим пирогом с Каннского фестиваля «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова. Единственный, кстати, фильм российского режиссера, в итоге допущенный до Каннского фестиваля. Всех остальных отменили. Фильм о безответной любви, тихом страдании молодой женщины и мужском мире России XIX века. Показы фильма состоятся во вторник, 14 июня, и в пятницу, 17 июня. Также будет показан документальный фильм «Навальный». Там рассказывается, как Навальный восстанавливается после отравления новичком, и показано, как он пытается разобраться, кто же его и при каких обстоятельствах пытался убить. У нас запланировано интервью с режиссером этого фильма. Очень надеемся, что сможем подготовить его для вас на следующей неделе. Еще про Россию. Фильм «Праздники» режиссера Антуана Катина. Вы, быть может, уже послушали, кстати, вот с ним интервью. Оно у нас было в эфире в прошлый четверг. Показы фильма состоятся в понедельник, 13 июня, и в воскресенье, 19 июня. Но не только Россия и Украина тоже представлена на фестивале. Документальный фильм «Дом из осколков» датчанина Симона Леринг-Вильмонта про детский дом на востоке Украины, прямо на границе с военными действиями. Показы фильма состоятся 17 и 19 июня. Ну и последнее – это драма Марины Эргарбач «Клондайк» про жизнь в Донбассе во время войны, в селе, недалеко от которого происходит крушение малазийского «Боинга». Показы фильма состоятся 14 и 16 июня. Вот такие вот дела. И вот Донбасс. Давайте от фильмов к суровой реальности. Верховный суд, самопровозглашенный ДНР, приговорил трех иностранцев, воевавших на стороне Украины, к смертной казни. Они обвинялись по статьям Уголовного кодекса ДНР, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и наемничество. Смертная казнь должна быть приведена в исполнение путем расстрела. Подробности в материале Михаила Комадовского.
суд самопровозглашенной Донецкой Народной Республики признал британцев Шона Пинера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в попытке насильственного захвата власти в ДНР, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Все трое – военнослужащие вооруженных сил Украины, которые подписали контракты еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. И всем троим вынесли смертный приговор. Так называемый суд прошел в кратчайшие сроки и не был доступен для журналистов. Все новости, которые поступали из зала суда, появлялись в российских государственных средствах массовой пропаганды. Например, эти СМИ утверждали, что обвиняемые признались в прохождении обучения, цитата, «в целях осуществления террористической деятельности». Эта статья предусматривает длительные сроки заключения вплоть до пожизненного. Медиазона ранее писала, что трое пленных официально вступили в ВСУ до начала войны и прожили в Украине несколько лет. По данным издания, подданный Великобритании Эйден Аслин во время поездки по Украине познакомился со своей будущей невестой, остался жить в стране, а в 2018 году принес присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Вместе с Эслином в плену оказался его друг, 48-летний бывший военный королевского английского полка Шон Пинер. В 18-м, как и Эслин, он официально присоединился к ВСУ и служил в той же 36-й бригаде морской пехоты. Марокканец Саадун Брагим решил переехать в Украину в 19-м году. Его защитник Дмитрий Ершов утверждает, что молодой человек год учил русский язык на языковых курсах, а потом поступил на факультет аэродинамических и космических технологий Киевского политехнического института. Однако в итоге он бросил учебу, а в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ и попал в ту же самую 36-ю отдельную бригаду морской пехоты. 26 апреля премьер Великобритании Борис Джонсон высказался о попавших в плен британцах. Он сказал следующее: «Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим». В МИД Великобритании также осудили эксплуатацию военнопленных в политических целях и призвали к гуманному обращению с задержанными.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем. Евгений Симонов – эколог и активист-общественник. Всю жизнь занимается прикладными и природоохранными проектами. Также Евгений много лет был журналистом «Новой газеты». Из других профессиональных регалий Евгений признан Минюстом РФ иностранным агентом, исполняющим функции СМИ иностранного агента. До переезда в Австралию Евгений 17 лет жил в Китае. Но в Китае, как и в России, сегодня ему стало опасно и трудно заниматься своей прямой деятельностью. Поэтому, как объясняет сам Евгений, в это турбулентное время он решил воспользоваться возможностью и собрать свой опыт в области охраны трансграничных рек и работы с разными международными финансовыми институтами. Сейчас он доктор-исследователь в Канберре. С начала войны в Украине Евгений с коллегами тщательно отслеживает влияние военных действий на окружающую среду и пытается собирать, перепроверять и анализировать всю поступающую информацию. В итоге была сформирована рабочая группа Ukraine War Environmental Consequences – «Природные последствия войны в Украине». Эта группа сотрудничает со СМИ и пытается распространять всю проверенную информацию. Один из сайтов, на которых можно прочитать публикации ученых этой рабочей группы – «Зеленый портал Беларуси». Мы поговорили с Евгением о войне и ее последствиях, как в Украине, так и далеко за ее пределами.
Ведение военных действий сопряжено с экстремальным загрязнением крайне нехарактерными токсичными веществами. Потому что, с одной стороны, действует вся эта техника, и огромное количество абсолютно безумных по масштабам, несравнимых с войной 2014 года взрывов и применения боеприпасов оставляет и в воздухе, и в земле огромное количество загрязнений. Потом это стекает в воду. И это важно масштабом, потому что это десятки, то есть не десятки, сотни тысяч, если не миллионы рвущихся снарядов, которые превращают, например, в очень условно годные огромные сельхозугодья. Потому что, ну, а что они дальше, так сказать? То есть вот один из вопросов на повестке дня, так сказать, сейчас надо думать, что делать, и в каких ограниченных масштабах, для чего можно использовать эти поля, на которых, в общем, еду выращивать уже, наверное, будет нельзя много десятилетий. Это должны сказать агрохимики и военные химики, да и пойти к согласию по этому. Но уже сейчас понятно, так сказать, что если у вас, так сказать, каждые 100 метров воронка, а в каждой воронке самые разнообразные соединения серы и всякой прочей гадости, как с этим дальше быть? С другой стороны, понятно, что прямые воздействия связаны с большими природными пожарами. Причем иногда эти пожары происходят в совершенно местах, где их совсем уж не хочется видеть, типа Чернобыльской зоны, и часто эти пожары рукотворны, то есть идет специальный обстрел местности для того, чтобы загорелось, или специально не дают тушить для того, чтобы выгорело и не прятались партизаны. Это, естественно, особенно неприятно, когда это касается природных заповедников и национальных парков. Так, национальный парк Святые Горы сейчас в ходе войны на Донбассе в очень тяжелом состоянии, он очень сильно выгорел. То же самое с Кинбургской косой на Черноморском побережье, в Черноморском заповеднике. С третьей стороны, косвенные последствия тоже происходят. Ну, например, в Украине на время военных действий и период восстановления, вы представляете, сколько будет длиться период восстановления, отменили фактически должное проведение экологической экспертизы. С одной стороны, мера, ну, сейчас военное время понятное, потому что это 4 месяца, предположим, в самом быстром варианте. А с другой стороны, убийственное, потому что, так сказать, без такого рода контроля восстанавливать страну, ну уж всяко нельзя, да? Уже разрешили распахивать охраняемые природные территории. То есть уже вышел закон, говорящий о том, что у нас много сельхозрабочих мигрировало из места, от места к месту, и нужно максимально облегчить им доступ к невозделываемым участкам земли. По прикидкам экономистов, с которыми мы говорили, экономически это ничего не даст. А вот последние степи, которых очень мало осталось, в тех местах, где сейчас нет оккупации, распашут. И где есть оккупация, тоже распашут. Точно так же под предлогом войны, только уже власти так называемой там, какой-нибудь Донецкой республики. Они, кстати, этим уже занимались после 2014 года. Косвенные последствия происходят и за пределами. Собственно, и прямые тоже происходят за пределами, потому что реки трансграничные, там вот все, что попадет в Северский Донец, вернется России, старицей, загрязнением. Потому что сейчас Донбасс будет превращен, то есть он уже превращен в экологическую зону бедствия еще в 2014 году, а сейчас это будет зона бедствия в квадрате. Значительная часть территории, как мы понимаем, может стать непригодной для жизни в считанные месяцы. Просто за счет чрезмерного загрязнения, выхода загрязненных грунтовых вод и провалов шахт, которые уже должным образом не поддерживаются, потому что некому и не на что. С другой стороны, у нас есть Черное море. Коллеги пытаются добиться от российского правительства, российская организация, она имеет право делать запросы, она запрашивает, скажи же, сколько было топлива-то в крейсере «Москва»? И какой шанс, что оно разольется? Как, где оно там в крейсере? Ну, очень актуальный вопрос для Черного моря, потому что если он был залит под завязочку, то у нас таких прецедентов разливов был один за всю историю, и ликвидировали его лет 5. Это была огромная трагедия в Керченском проливе. Совершенно не хочется ее повторения. При этом операция по какой-то добыча каких-то материалов с крейсера прошла, а информации никакой об экологической опасности нету, потому что, естественно, что в отличие от украинской стороны, которая использует экологические бедствия как дополнительный аргумент, показывающий бесчинство стороны российской, а российская сторона про какие-либо экологические последствия говорит только тогда, когда может обвинить в этом сторону украинскую. Ну, то есть тут идет чистая информационная война. Вот, собственно, мы и видим свою миссию в том, чтобы быть вне этой войны и пытаться докопаться о том, что действительно происходит и что с этим делать. Ну, а косвенные последствия идут гораздо шире по всему миру. У нас любимый пример – Бразилия. В марте месяца уважаемый господин Больсонаро, которого все экологи мира любят люто, вынул из-под сукна законопроект 2020 года, признанный тогда неконституционным, о том, чтобы начать активно выдавать под добычу самых разных полезных ископаемых земли амазонских племен, а также строить новые гидроэлектростанции для обеспечения этих новых минерально-сырьевых комплексов. Предлогом для этого было то, что теперь будет сложно купить удобрения на стороне, потому что главными поставщиками целого ряда удобрений были Россия и Беларусь, а в связи с санкциями, наложенными на них, и усложнение ситуации с мореплаванием, удобрения купить не удастся. Нужно развивать собственные мощности. К счастью, в Бразилии мощное природоохранное движение и хорошие ученые. Они на следующий день выложили информацию, что только 1.5% домашнего запаса, в смысле бразильского собственного, сырья для удобрений находится на территориях амазонских племен. Все остальное находится совсем в других местах. Законопроект как полную липу это убило. Ну, в смысле, не сам законопроект, а его как бы срочность и востребованность в данную минуту времени. А Бальсонаро спокойно закупил удобрения, ну, в смысле, не Бальсонаро, а его министерство спокойно закупило удобрения в России и Беларуси. Вот такая вот история, показывающая, насколько далеко могут идти эти последствия, причем вот здесь-то не выстрелило, а во многих других местах впрямую выстрелило.
В новом вот этом информационном и исследовательском проекте, в котором вы принимаете непосильное участие, соединяется тема экологии и войны в Украине. Расскажите, пожалуйста, что это за рабочая группа, которая вот недавно появилась, создалась?
Ну, понимаете, когда это все началось, каждый в растерянности мучился, что он может эффективно этому противопоставить. Я профессиональный эколог. Я могу отслеживать и анализировать сложные последствия для природы и людей тех или иных социально-экономических коллизий, в том числе войны. У меня есть много коллег, которые занялись тем же самым в самых разных ракурсах. То есть в какой-то момент, когда я стал анализировать информационное поле, в основном с точки зрения того, чем я занимаюсь, охраной рек, я выяснил, что есть люди, которые занимаются подсчетом ущерба, есть люди, которые занимаются спасением пострадавших от войны заповедников и национальных парков, есть люди, которые собирают хроники самых разных экологических событий, в частности, на зеленом портале Беларуси есть специальная хроника, экологического хроника войны в Украине. Ну и мы, несколько организаций и людей, экспертов из Беларуси, Украины и России, объединили усилия для того, чтобы сделать какой-то центр анализа информации, который был бы более комплексным. То есть, с одной стороны, площадка, на которой бы встречались эксперты из разных стран и с разными изначальными посылами, не обязательно полностью и абсолютно согласные по всем вопросам войны и мира. А с другой стороны, чтобы там была возможность достучаться до реальных экспертов или людей, обладающих информацией с первых рук, чтобы верифицировать информацию об экологических последствиях и чтобы начать выяснять, что этому можно противопоставить. Потому что начинать делать это после войны, когда она кончится, будет поздновато. Это надо делать сейчас.
Это был Евгений Симонов, эколог, активист-общественник, признанный иноагентом в Российской Федерации. Сейчас он работает в Австралии и параллельно отслеживает влияние военных действий в Украине на окружающую среду. Дальше у нас также Украина. Наша постоянная рубрика «Я русский и я против войны», которую ведет Виктория Станкеева. В этой рубрике она разговаривает с русскими, живущими в Австралии, с теми, кому важно публично высказать свою позицию против войны в Украине. Если вы хотите поучаствовать в этой рубрике, свяжитесь с нами на Фейсбуке, либо посмотрите наши контакты на нашем сайте. А сейчас послушаем два монолога – Инны и Светланы.
Меня зовут Инна Прего, я бухгалтер из Сиднея, а по первому образованию экономист. Я однозначно против этой войны по многим причинам. Ну, давайте я в цифрах постараюсь объяснить, почему эта война совершенно не имеет никакого смысла. Итак, самая главная цифра – это то, что каждый день войны обходится $300 миллионов США. Это по самым скромным оценкам, потому что некоторые эксперты оценивают эту сумму в $900 миллионов в день. Итак, что это значит? 100 дней войны – это 1.5 триллиона рублей. Что такое 1.5 триллиона рублей? Это годовой бюджет страны на образование. Это целая космическая программа страны. 4 дня войны – это годовой бюджет страны на лекарства для лечения редких детских заболеваний. И не стоит не забывать, что это не построенные дороги, не отремонтированные больницы, детские площадки, школы. И когда российская власть заявляет, что они отстроят Украину, то не стоит этим словам верить, потому что если бы хотели, то, наверное, в первую очередь отстроили бы свои больницы, школы, дороги и так далее. 30% населения России до сих пор не имеют газа в своих домах. Так вот, на те деньги, которые потрачены на войну, уже давно можно было газифицировать всю страну полностью. Ну и потом, самое главное, российская власть объявляет о том, что одной из причин вторжения в Украину было желание защитить жителей Донбасса и Луганска. Так вот, я прикинула, что гораздо дешевле, если бы действительно целью стояла защита населения, было бы объявить программу о масштабной мобилизации и просто переселить жителей этих регионов, которые хотели бы переселиться, если бы они действительно считали себя ущемленными, на территорию России. Это обошлось бы гораздо дешевле, и самое главное, не была бы пролита кровь. То, что мы видим сейчас, это, конечно, бедство, разрушение и разрушенные жизни на многие годы и поколения вперед. Вот по этим причинам в том числе я однозначно против войны и, мягко говоря, все это не поддерживаю.
Меня зовут Светлана Джира. В Австралии я уже живу 12 лет. Я родилась на Дальнем Востоке, но мои корни, они уходят в Украину и Молдавию. Моя бабушка и дедушка родом оттуда, и мой отец тоже. Когда случилась эта беда 24 февраля, конечно, было состояние шока, глубокого шока, непонимания вообще, что происходит, невосприятие, может быть, даже сопротивление, понимание, попытки понять вообще, как и оправдать все, что происходит, потому что то, что происходит, насилие, любое насилие никаким образом не может оправдать любую идею, какая бы ни стояла за этим насилием. В то же время мы созванивались с моими русскоговорящими друзьями, которые живут по всему миру, обсуждали произошедшую ситуацию, то, что сейчас происходит. И, к счастью, в моем окружении нет ни одного человека, который бы каким-то образом оправдал это насилие. То есть все были жестко, у каждого моего знакомого и друга была позиция против войны. Мои друзья из Москвы в первые же дни после того, как началась беда, выходили на протесты, попадали в кутузку, то есть сидели ночами, их в адвоката оттуда вытаскивали, и потом в конечном итоге им пришлось покинуть Россию из-за того, что их преследовали. Но, тем не менее, они продолжали помогать. Сейчас, в данный момент, они находятся в Варшаве, в Польше, а именно сейчас они на границе, на польско-украинской границе. Вот мы недавно с ними созванивались, обсуждали текущую ситуацию, обсуждали, что происходит в Польше, что происходит, как вообще можно ли каким-то образом помочь со стороны Австралии тем беженцам, которые сейчас застряли в центре Польши. Я хочу сказать, что сейчас каждый знакомый, мой друг, они каким-то образом действуют, они каким-то образом отвечают на то, что сейчас происходит, работают, либо говорят об этом, либо делают своими действиями какие-то акции. У меня тоже первые дни было состояние шока, я не понимала, что происходит и что делать, но потом в конечном итоге пришло понимание, что нельзя сидеть просто быть парализованным и ничего не делать, а нужно что-то делать, нужно себя встряхнуть и действовать, потому что ты, находясь сейчас в безопасности, в относительной безопасности, в тепле и сытый, ты не можешь себе позволить ничего не делать в то время, когда кому-то сейчас угрожает опасность, те, кто сейчас находится в военной зоне. Поэтому понятно было, что выбор был очевиден, потому что тут выбираешь между добром и злом, и этот выбор делает нас. И после того, как ты сделал свой выбор, ты должен что-то предпринять. В моем случае я для себя поняла, что то я могу сделать, это то, что я могу делать лучше всего. То есть я могу работать и каким-то образом начать помогать финансово. То есть по запросам там переселенцев, которые уже и в Австралию начали переезжать. В моем опыте был не очень приятный опыт моих бабушки и дедушки, которые в силу национальных причин были беженцами. Также я видела, что такое потерять все в какой-то момент жизни, когда было все, когда люди теряют в один момент то, то, что они нажили за всю свою жизнь, и какой ценой дается построение новой жизни с чистого листа, уже особенно в зрелом возрасте они у меня переехали, 65 лет им было, бабушки и дедушки. Вот, поэтому я поняла, что я должна приложить все свои усилия для помощи людям, которые сюда переезжают, вынужденно переезжают в Австралию, к примеру. В тот момент я решила, что все доходы от кондитерской деятельности буду направлять на помощь вынужденным переселенцам и стала искать фонды либо группы, которые занимаются организацией такой помощи. В этот же момент, примерно через несколько дней, Инна Миттельман в Мельбурне организует группу, которая направлена на сбор помощи, любой помощи, финансовой, материальной помощи, любой помощи для тех, кто начинает прибывать в Австралию. Я подписалась, и вот именно эта группа для меня стала точкой опоры, куда я ходила каждый день и просматривала все посты, которые приходили с запросом помощи. Ко мне также вот люди, когда я запостилась на Фейсбуке, что да, я вот начинаю помогать финансово, ко мне начали обращаться уже напрямую тоже люди, мои знакомые, друзья, рассказывали историю, что вот есть такие-то люди, которым нужна помощь, такие-то вот. И, безусловно, да, я помогала там, где могла, везде. Вот. В том числе была финансовая помощь на организацию, на покупку медицинских средств, жгуты и так далее, медицинские, которые отправлялись в Украину. То есть вот такая помощь, и, в общем-то, цель была, и сейчас она есть, именно помощь, именно работа целенаправленно помогать людям. Еще один момент, самый сложный момент, это встреча с людьми, которые переехали с Украины только сюда, в Австралию. То есть вот этот момент тоже для меня оказался очень самым сложным. То есть это выход, такой выход из зоны комфорта, посмотреть людям, которые потеряли все, глаза, и попытаться их успокоить. Дать им понять, что, во-первых, сейчас в безопасности, во-вторых, то, что есть очень много людей, которые готовы помочь. Бездействовать сейчас совершенно недопустимо в нашей ситуации, потому что мы звенья одной цепи. И действуя в одном направлении, мы можем запустить механизм сопротивления злу. И это сейчас очень важно.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Сейчас пара объявлений от нашей русскоязычной общины. В Мельбурне Ассоциация жертв Холокоста совместно с дискуссионным клубом приглашает членов ассоциации и клуба на встречу 12 июня в 5 часов вечера. Betty Day Center по адресу 67 Argyle Street, St. Kilda. Концерт с участием популярного исполнителя итальянских, еврейских песен и песен на идиш Шимон Валис у рояля Григорий Цвигорин. Справки по телефону 402-425-665. Также в Мельбурне в воскресенье 19 июня телеканал «Спутник» будет отмечать свой день рождения 25+2. В 3 часа дня в Сент-Килда Таун-Холл на углу Простите, я не знаю, как прочитать это название этой улицы. И Брайтон Роуд. В гала-концерте примут участие музыканты Марка, Елена Могилевские, Таир Зисамбеев и Елена Фасхи, Борис Гуслицер, Михаил Соловей, Рада Тачальна и Ирина Черкасская, Надежда Кушнир, клуб «Южный крест», детская школа талантов «Inspiration» и другие. Бронирование по телефону 0411-650-880. Приветствуется пожертвование в поддержку людей, пострадавших от войны в Украине. Ну а теперь возвращаемся к нашей программе. Слава Тютюкин, выпускник Академии Вагановой. Вот с ним записала интервью Виктория Станкеева. Слава работал солистом в лучших балетных труппах мира, в том числе в Михайловском театре, Магдебургском театре, балете «Алта» и других. Слава провел множество мастер-классов по всему миру и был управляющим целого ряда театров. В 2007 году он выиграл престижную премию Фаруха Розиматова, а в 2009 – премию конкурса танца города Риети. В январе Слава приехал в Сидней, чтобы развивать академию Тани Пирсон. Мы поговорили со Славой о его карьере, о первом в Сиднее балетном гала-концерте на 2000 зрителей, а также немного об отмене русской культуры после начала войны в Украине. Подробности в материале Виктории Станкеевой.
Меня зовут Слава Тютюкин. Я родился в Ленинграде, теперь в Санкт-Петербурге, и начал заниматься балетом, чем фактически связал мою жизнь с этой профессией в 11 лет. И будучи студентом Академии Вагановой в Санкт-Петербурге, я уже выступал в Мариинском театре практически каждые выходные. И позже работал солистом в России, в Германии, Японии, Испании, Италии, в различных странах. И последние 6 лет руководил 2 балетными труппами. Сначала Государственным театром в Лидсе в Австрии, а потом балетом Дортмунда в Германии. Параллельно я как бы занимался тоже интернациональными балетными гала, которые мы продюсировали в нескольких странах. И в свободное время работал экспертом для Европейского Союза, где я оценивал проекты, связанные с танцами, и предоставляла оценку относительно распределения бюджета Европейского Союза.
Я прочитала у вас в социальных сетях, что в январе этого года, да, вы получили назначение стать одним из директоров школы Тани Пирсон в Австралии.
Меня пригласили в этом году приехать, так сказать, побороться за наследие Тани Пирсон, за то, чтобы его продвинуть, за то, чтобы расширить школу, за то, чтобы получить возможность больше студентов, больше качества работы. Не знаю, как по-русски объяснить. Да. Мы, когда этим начали заниматься уже в прошлом году, но визовый вопрос занял довольно длительное время, и мы не знали точно, когда все это как бы решится, и решилось оно буквально спонтанно в январе этого года, и мы как бы сразу приехали и, соответственно, так сказать, нырнули в работу, потому что в этом году это 50-летие школы, и мы имеем огромные проекты, в первую очередь новое здание, куда мы собираемся переехать в этом году, потом гала-концерт, вот, где тоже Академия будет участвовать, мы создаем, как отмечать свое 50-летие, и дальнейшие как бы тоже проекты на будущее. То есть пришлось, грубо говоря, приехать и буквально сразу же реализовывать огромные проекты. Да.
Слава, а вы до этого были в Австралии?
Да, я был в Австралии сначала просто как приезжал в отпуск, наверное, году в 12-м, потом я уже... С 2020 года я в совете директоров одной из академий балета в Пёрсе, в Западной Австралии. Это называется Youth Ballet WA, молодежный балет Западной Австралии. И мы, я там работаю с ними уже несколько лет, поддерживающий, так сказать, член совета директоров и помогаю развивать различные проекты. Я приезжал в Пёрс, наверное, раза 4 несколько лет назад.
И вы выбрали Австралию среди наверняка многих предложений, которые вам поступали. Почему?
Мне кажется, Австралия — это такое, так сказать, я бы назвал непаханное поле. Очень можно всего много здесь сделать. И очень интересный рынок, особенно для мира искусства, очень отличается от того, что мы имеем в Европе, также там в России и во всех странах постсоветского пространства, потому что здесь как бы все более таким образованно частным сектором, меньше поддерживается государством, и, с одной стороны, это может быть как бы и слабость этого рынка, с другой стороны, это тоже сильная сторона, потому что можно реализовывать более быстро различные проекты, находить другую форму поддержки, и очень интересно этим заниматься.
Тем не менее, Австралия очень далеко от Европы. Становится ли это преградой для многих талантливых детей, или вы считаете, что они всегда могут поехать и... попробовать себя там, если здесь уже добились всего?
Ну, вот если честно, ковид, да, пандемия сыграла такую интересную роль вообще в этом, в глобальном контакте. Мы вот сейчас в этом году связывались с театром, Национальным театром Голландии в Амстердаме, и также их академией, и договорились, что можно все делать онлайн, через Zoom. То есть мы, грубо говоря, даже никому не нужно было никуда лететь. Мы связались с директором, он соединился с нами через Zoom, мы показали ему хореографию, которую мы выучили, и сделали с ним урок, воркшоп, и он предложил там несколько мест нашим студентам. То есть сейчас такой новая форма коммуникации, так сказать, развилась в последние года, которая облегчила и соединила, так сказать, приблизила Австралию к Европе.
Да, это о плюсах ковида, да.
Да, да. Нужно всегда видеть все с позитивной точки зрения.
Да. Слава, расскажите о постановках, которые вы готовите.
Это интересный вопрос. Мы сейчас занимаемся балетным гала, и, так сказать, под мотто, что это праздник танца, и очень как бы задумывались, ну, потому что в Сиднее никогда-никогда не было еще интернационального балетного гала. Это было очень удивительно, и мы решили, что давайте попробуем хоть и в короткие сроки, потому что у нас, вот я буквально прилетел в феврале, и мы еще не понимали, как это все будет точно с карантином, со всем остальным. То есть последние 2,5 месяца мы собрали интересный очень такой гала-концерт с целью, так сказать, поделиться позитивным взглядом на мир, вдохновить общество, способствовать диалогу, взаимодействию людей. И просто чтобы как бы собрать людей, получить хороший такой эмоциональный заряд, удовольствие. И собрали как бы таких гостей, кто, собственно говоря, тоже заинтересован приехать в Австралию, потому что артисты, в принципе, в основном никогда не танцевали в Австралии. Это очень странно. Вот, и получилась такая тоже интересная команда. Было немножко, честно говоря, сложно сказать, выбрать артистов, потому что сейчас такая ситуация напряженная во всем мире, и с визами сложно, и с вакцинами сложно. Если человек не завакцинирован, не прилететь, если человек находится в определенных странах, которые сейчас вступают в конфликт, то им не дают визы и так далее, и так далее. То есть это был такой довольно хаотичный процесс, но у нас получилась довольно интересная программа. И частью этой как бы, программы вот у нас будут классические отрывки из классических балетов «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Пламя Парижа», «Байдерка», «Корсар». Так сказать, такие самые классические мои любимые балеты, которые, мне кажется, отражают и красоту, и элегантность балета, его страсть, динамику. И также как бы есть современное искусство, потому что очень часто гала-концерты показывают, так сказать, такие highlights, и мы решили, что как бы вот для меня инновация — это очень-очень важная и захватывающая часть этого концерта. Мы хотим предоставить что-то совершенно новое. Вот, например, один номер будет, мы представляем вообще 3 новые мировые премьеры, и один из них вот поставлен на Лючи Лакару, лауреатом премии и хореографом, художественным руководителем балет МЭТ в Америке Эдуардом Лианом. Это будет показано в первый раз. Они специально для гала-концерта поставили это в этом году. И вот мы как бы стараемся, так сказать, в этой программе объединить современное искусство и классическое искусство. И, так сказать, еще есть важная роль этого. У нас есть, как сказать, ведущий гала-концерта, и эта роль, на самом деле, такая для меня очень важная, потому что мы также думаем, что попробуем, во всяком случае, позвать новых зрителей, пригласить, может быть, кто никогда не видел балет или не знает что-то о балете. И роль ведущего, она как бы более, так сказать, он будет рассказывать историю о том, что такое балет, кто такие гости, как они сюда приехали, о чем хочет рассказать хореограф, чтобы, может быть, сказать, объяснить людям и зрителям, соединить зрителям с тем, что происходит на сцене. Мне кажется, когда человек понимает и может больше получить удовольствие от того, что видит. Гала будет у нас 16-17 июля в новом театре. Это Колизеум Театр Сидней. Это новый театр, он открылся в западной части Сиднея во время пандемии. Он еще такой, так сказать, очень свежий, но очень-очень современный, огромный театр. Я был очень удивлен, когда я его увидел. Это, наверное, один из самых, так сказать, современных театров Австралии сейчас. Мы увидели сцену, очень большая сцена, 2000 зрительных мест, зал.
2000.
И мы решили, что да, это наша сцена. Нужно туда обязательно ехать. И вот мы с ними как бы встретились, договорились, и вот у нас буквально там сколько, 3 недели назад начались продажи.
Будем с нетерпением ждать, потому что действительно зал на 2000 мест. Не было, да, такого, по-моему, еще в Сиднее?
Нет, никогда. Это на самом деле очень интересный такой момент. Я очень удивился, когда узнал. И вообще вот артисты, все, кто приезжают, они очень-очень возбуждены, что первый раз в Сиднее вообще никто никогда не выступал. Вот Люси Лакара, она везде танцевала и во всех странах, и в России, и в Америке, и в Южной Америке, но никогда еще в Австралии. И также и зрители, естественно, не видели, собственно говоря, этих артистов, эти интерпретации и, так сказать, тоже современную хореографию, которую они привезут. Поэтому это очень интересный такой момент.
Слава, ну и последний вопрос, который, наверное, я не могу не задать сегодня, это про отмену русской культуры. Почувствовали ли вы это на себе и как относятся к вам здесь, в Австралии, когда узнают, что вы русский?
Если честно, меня затрагивает это не столько сильно, поскольку я прожил в Германии последние 15 лет. Я гражданин Германии, у меня немецкий паспорт и... Я, собственно говоря, последние сколько 10 лет занимался развитием тоже немецкого искусства, немецкого театра. И тем не менее я вижу, насколько это сейчас сложно. Во всяком случае, здесь, в Австралии, намного легче, чем в Европе. Мне повезло, я уехал буквально за 2 недели до начала всего, что сейчас происходит. И вот наблюдаю за тем, как это развивается в Европе. И, конечно, намного сложнее, нежели здесь, в Австралии. То есть здесь как-то люди еще более открыты, может быть, так сказать, отрезаны от того, что происходит, и не столько имеют какого-то, вот, может быть, мнения, да, на сильного мнения, да, предубеждения на этот счет. А, конечно, вот в Германии было довольно сложное время. То есть у многих, у моих знакомых закрыли, заморозили банковские счета, уволили с работы. И было серьезное давление. То есть до простых людей, даже кто живет за границей уже более 10-15 лет.
Да.
Просто по сути того, что имеет гражданство. И самое обидное во всей этой ситуации, конечно, что если уйти вообще от политики, насколько теряется сейчас искусство, насколько теряют сейчас люди. Вообще столько лет потрачено было на то, чтобы выиграть доверие Запада в сторону постсоветского пространства и, так сказать, России, и в данный момент это, конечно, все утерялось. То есть весь прогресс, который был создан, он снова утерян. То есть люди снова начнут бояться приезжать в Россию, сотрудничать с Россией, и, конечно, в первую очередь страдает искусство, страдают спортсмены, страдает такое, так сказать, развитие. И это, мне кажется, конечно, очень печально.
Да, я согласна с вами. Спасибо. Успех.
Да, спасибо.
Вот балетом на светлой ноте, пожалуй, и закончим сегодня. Вы слушали SBS на русском языке. Для вас из студии в прямом эфире сегодня работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Спасибо, что были с нами. Хороших вам длинных выходных.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.